эфире программы «Философские чтения». Во второй половине XX века в гуманитарных науках мы столкнулись с таким явлением, как крах веры в прогресс. Если в эпоху Просвещения и на заре XX века развитие человечества от темного прошлого к светлому будущему никем не ставилось под сомнение, люди века XX усомнились в этой, казалось бы, незыблемой истине. Стали заново анализировать аргументы и аксиомы, лежащие в основе идеи прогресса, поставив под сомнение ее обоснованность. Так возникли философские теории Ницше о европейском нигилизме и Шпенглера о закате Европы. При этом прогресс в технических науках, накопление рациональных знаний и методик никем не ставились под сомнение. Но развивались ли параллельно с этим человеческий дух, человеческая нравственность, человеческая культура, человеческое общество? Дальше всех в критике современности зашли философы, называемые традиционалистами. И в первую очередь основатель этого направления – французский мыслитель Рене Генон. Вопреки остаточной вере в прогресс, теряющей на глазах убедительность, традиционалисты утвердили противоположную теорию – теорию регресса, теорию кризиса современного человечества. Современное человечество находится в упадке, поскольку утрачивает связь с духом, с небом, с Богом, с тем, что называется словом «традиция» с большой буквы. Материальные успехи, по убеждению традиционалистов, есть следствие духовного вырождения, упадка традиционных ценностей, когда человеческое внимание переносится с высокого на низкое, с чистого на грязное, с идеального на материальное, когда техника развивается, а душа гниет. О традиционализме, об этом уникальном направлении современной философской критической мысли мы поговорим сегодня с кандидатом юридических наук, членом Союза писателей России Владимиром Игоревичем Карпцом. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
Добрый день.
Вы являетесь переводчиком, комментатором традиционалистских текстов. Вы являетесь сами автором философских текстов традиционалистского направления. Давайте поговорим с вами об истоках традиционализма. И прежде всего, конечно, о Рене Геноне, об этом великом интеллектуале нашего времени, о пророке Золотого века, о человеке, о котором говорили, как о величайшем чуде среди философов со времен Средневековья. Поговорим об его интеллектуальной биографии, ее этапах, книгах, которые он написал, и том, что называется интегральным традиционализмом.
Философия традиционализма возникает именно как реакция на забвение бытия, истоки которого мы находим у самых оснований западного мира. Мы именно говорим о западном мире. В данном случае мы не имеем в виду Россию, мы имеем в виду именно мир Запада. Потому что в России развитие мысли, и не только мысли, но и развитие жизни русской, оно все-таки шло иными путями, несмотря на то, что западный мир, конечно, оказывал влияние большое. Но в данном случае мы говорим прежде всего о Европе. Поэтому появление философии традиционализма для Европы совершенно было необходимо, неизбежно.
Это чисто европейский феномен.
Это все-таки действительно феномен чисто европейский. Что касается самого Рене Генона, то это действительно один из самых выдающихся, возможно, великих мыслителей XX века, точнее будем говорить конца XIX и первой половины XX века. Но можем ли мы его называть философом в том смысле, в каком мы говорим о философии, об академической философии? Видимо, нет. И сам Генон, кстати говоря, себя философом не считал и не называл себя философом. И вообще к философии относился достаточно скептически. Как мы можем называть в этом случае Генона? Это действительно сложный вопрос. Вот Александр Георгиевич Дугин, который первый, по сути дела, познакомил русского читателя с книгами Генона, он употреблял такое выражение «сакральновед». Вот это такое, вот может быть, это в какой-то степени мы можем говорить о Геноне, что Генон действительно исследователь сакрального. А сакральное это совсем не то, что философия. Это разные вещи, это разные дисциплины, и разные предметы исследования, и разные области жизни. Родился он в католической семье, определенное время, так сказать, был достаточно близок к католическим кругам и печатался в католических изданиях, но при этом ощущал какую-то явную недостаточность католицизма. Восточное мышление казалось ему естественным и правильно казалось, более глубоким, более последовательным и более многосторонним, что ли, если так можно выразиться, чем западное христианство. Поэтому с самого начала он обратился к индийской традиции прежде всего, а точнее, правильно было бы сказать, не столько индийской, потому что, собственно, а ведической традиции, вот так бы мы могли сказать. Обратился к ведической, потому что Индия все-таки, это тоже очень позднее понятие все-таки, к ведической традиции.
Это Индия – это целая империя духовных направлений, там их настолько много.
Да. Вот в том-то и дело, к древней ведической традиции он обратился. Одновременно очень интересовался европейским эзотеризмом и герметизмом. Герметизм – это направление, связанное с полулегендарным Гермесом Трисмегистом, на котором основано тайное знание, которое распространялось на западном мире. Это опять-таки западная традиция, в частности, например, в алхимии и в некоторых других вот подобных дисциплинах, основано на единстве всего сущего, что наверху, то внизу, чудо единого, как говорится.
Единство микрокосма и
макрокосма. Да, микрокосма и макрокосма, то, что приписывается Гермесу Трисмегисту в так называемую изумрудную скрижаль. Вот Рене Генон тоже отдал очень много сил и внимания этому. Естественно, что интерес к герметизму привел его в некоторые закрытые европейские общества, которые занимались этими же вопросами. Он очень быстро в них разочаровался. В частности, очень быстрое его разочарование в европейском масонстве привело к тому, что он прервал сотрудничество с европейскими эзотерическими и герметическими обществами и стал фигурой совершенно самостоятельной в плане мысли, хотя продолжал сотрудничество с некоторыми изданиями европейскими герметическими. В 20-е годы он жестко критиковал всяческие проявления неоспиритуализма, то есть попыток выстраивания новых систем на основе каких-то обрывков древних знаний, перемешанных с идеями технического прогресса. В частности, жесткой критике он подвергал, например, учение Блаватской, так называемое учение Блаватской.
Рудольфа Штайнера,
Блаватской, вот все вот это направление, ну, так сказать, скажем...
Все это он назвал неоспиритуализмом.
Все это назвал неоспиритуализмом. Сюда же можно отнести Рерихов, хотя он о Рерихах практически не знал или знал очень мало. Но, тем не менее, все вот это неоспиритуалистское направление он тоже жестко отверг. И одновременно в это время он писал замечательные исследования по ведической традиции, в частности, прекрасная книга под названием «Становление человека согласно Веданте», где он противопоставляет именно подлинную ведическую традицию вот этим подделкам под нее, которыми занимались неоспиритуалисты и продолжают заниматься. Поэтому это в данном случае это
чрезвычайно актуально.
Актуально это противоядие против вот этого всего мусорного потока, который действительно заполняет...
Потока пародийных исследований.
Да, пародийных исследований, которые заполняют, конечно, наше, так сказать, книжное пространство и медийное пространство и так далее. И сейчас это актуально. Из той же области его замечательная книга «Царь мира», в которой, кстати говоря, очень интересный он делает сопоставление между библейской традицией и ведической, в частности, между такими сакральными фигурами, как фигура Мелхиседека в библейской традиции и фигура Ману в традиции ведической, ну и так далее. Но интересно, что сам Генон приходит к очень важному выводу, что подлинный традиционалист не может заниматься никакими традиционалистскими исследованиями и вообще не может себя считать традиционалистом, если он сам не примкнет к какой-то из существующих традиций. из существующих традиций. Некоторое время он подумывал о таком углублении в католицизм, но он не увидел в католицизме
должного измерения.
Он, так сказать, счел это моралистическим, чисто моралистическим направлением, которое не ведет никуда. И сделал он, на первый взгляд, очень странный выбор, потому что, с другой стороны, он мог бы, конечно, как некоторые другие традиционалисты, отправиться в Индию, там, как бы. Но здесь очень интересно, например, здесь очень интересно, потому что в ведической традиции можно только родиться, к ней нельзя по-настоящему примкнуть. Вот известная, например, была история, что когда та же самая Елена Блаватская приехала к одному из индийских гуру, он ей сказал так: «Поезжайте обратно домой, исповедуйте веру своих предков, то есть православие, ведите праведный образ жизни, и тогда, может быть, в следующем поколении вы родитесь мужчиной, а может и даже индусом». Но это, конечно, шутка, потому что, как вы понимаете, для человека, исповедующего православие, сама по себе вот эта философия метампсихоза неприемлема. Но это вот такая определенная шутка, которая свидетельствует о том, что невозможно.
Которая, может быть, бы просто обратила Блаватскую в ее собственную веру, в веру своих предков, своих отцов.
Да, конечно. Но в данном случае вот Генон это очень хорошо понял. Что, ну, как говорится, бежать в Гималаи для человека Запада – это такой же путь погибели, как и…
Но он бежал в Египет.
Да, он бежал в Египет. Почему? Потому что все-таки он избрал традицию ислама. Мы не будем, так сказать, здесь судить его выбор. Это его личный выбор. Он сам говорил о том, что он никому не навязывает исповедание ислама. Более того, приходившим к нему молодым людям, которые искали какой-то свой путь, он говорил, что если вы христиане, то исповедуйте лучше христианскую традицию, ту, которая у вас есть. Он всегда говорил об исламе как о своем личном выборе. Вы сказали интересную фразу о том, что да, вот он тем не менее бежал в Египет. Дело в том, что Египет, в принципе, и ислам принадлежит к атлантической ветви традиционной. К той же самой атлантической ветви принадлежит и западное христианство. Сам Генон это прекрасно понимал, у него две статьи, маленькие, но очень глубокие. Это «Место атлантической традиции в Манвантаре» и вторая работа – это «Атлантида и Гиперборея», где он очень четко отнес традицию, идущую от Авраама, соотнес ее с… А ислам, как известно, это наиболее, может быть, соответствующее поступку самого Авраама отвержение всего ради трансцендентного, соответствует именно вот этому пути. И он расценивал это все как сущностно западное, то есть относящееся к области Запада, то есть заката. Поэтому на самом деле, перейдя в ислам, Генон оставался европейцем, оставался человеком Запада. Это, в этом плане мы можем его исламский выбор оценить как вполне естественный. Для нас переход Генона в ислам — это определенный гносеологический путь, который мы можем оценивать так или эдак, но никоим образом не копировать. В последние годы своей жизни он вел
очень замкнутый
образ жизни. Он был вторым браком, он женился на мусульманке. В общем, у них была такая, традиционная, пытался он создать традиционную мусульманскую семью.
В Каире.
В Каире, да. Насколько это получилось или не получилось, это уже, как говорится, не нам судить.
Обычно томики Генона на книжных полках стоят в разделе религиозной мистической литературы. Но все-таки, несмотря на то, что вы сказали, что Генона трудно классифицировать, квалифицировать, что его скорее надо назвать сакраведом.
Сакральноведом.
Сакральноведом.
Это не мое выражение, это выражение Дугина.
Тем не менее, можно на него посмотреть и со стороны еще одной. Более, можно сказать, даже светской, может быть, со стороны социологии. Генон как социолог. Это довольно неожиданный взгляд, но мы можем проделать и этот взгляд. В чем он, собственно, состоит? Обычно социологи различают традиционное общество и общество современное. Но, как правило, они рассматривают традиционное общество глазами современного. Они считают, что традиционное общество – это общество, принадлежащее каким-то темным векам. Это какое-то недосовременное, вообще недообщество. Это что-то развивающееся и только подступающее к современности. А что, если посмотреть на современное общество глазами традиционного общества, сказал Генон. И он попробовал это сделать. И оказалось, что и современное общество, и традиционное общество являются абсолютно самостоятельными, полноценными, социологическими, интеллектуальными, мировоззренческими моделями, абсолютно полными, замкнутыми в себе. И точно так же, как современное бросает взгляд на традицию, так же традиция может бросить свой скептический взгляд на современное общество.
Прежде всего, традиционный мир и современный мир отличаются решительнейшим образом в своем восприятии времени. Для традиционного мира время есть, безусловно, фактор негативный. То линейное время, в котором живет современный мир, и который современный мир считает восхождением от чего-то очень ужасного и плохого к чему-то очень высокому и светлому.
Традиционный человек мыслит время как разворачивание вечности.
Традиционный человек мыслит время как разворачивание вечности. Отсюда циклическое время традиционного мира, которое соотносится и с временами года, соотносится одновременно и с религиозно-обрядовыми, обрядовым кругом.
С определенными событиями,
Событиями,
сакральными, которые случаются в истории
человечества. Да, с определенными сакральными событиями и так далее.
С моментом творения, да. Например, да, или, скажем, космогенеза.
Да. Причем творение совершенно не обязательно понимать так, как его понимает западная традиция в христианстве, как одноразовый акт. Ни в коем случае. Творение происходит постоянно. И, например, если мы точно так же, как сакральные события, ну, допустим, в нашей православной традиции, если это Рождество или Пасха, это действительно каждый раз, постоянно Христос рождается и постоянно Христос воскресает, а не то, что это было какое-то одно событие историческое, которое которое мы просто повторяем.
Так как раз склонно профаническое сознание, современный человек.
Современный человек считает, что да,
религию.
Вот это было когда-то, и мы вот это вот
вспоминаем
и учимся, так сказать, правильно жить, учимся правильно жить на примере. Традиционное сознание воспринимает события религиозной жизни как постоянно происходящее. Постоянно Христос постоянно рождается, Христос постоянно воскресает. Всегда. Ныне и присно его веки веком, вот как, так сказать, в нашей православной традиции. То же самое, поэтому здесь это вот отношение ко времени прежде всего. Поэтому если посмотреть на современное общество и на так называемый прогресс с точки зрения традиции, то мы увидим, что время линейное, есть фактор неположительный, есть фактор отрицательный. Кстати говоря, очень хорошую полемику с православной точки зрения с идеями прогресса осуществлял один из предшественников традиционалистского мышления у нас в России, это Константин Николаевич Леонтьев, который напоминал уже тогда сторонникам такого христианского прогрессизма, он говорил, нигде в Евангелии не говорится о том, что когда-нибудь будет лучше. Более того, в Евангелии говорится о том, что будет всегда только хуже. Традиционализм смотрит с точки зрения вечности. Собственно говоря, физическая жизнь человека вот в этих трех измерениях, в которых мы находимся здесь и сейчас, есть лишь маленькая частичка внутри бесконечного океана. Более того, по отношению к бесконечности это ноль. Так же как, а с другой стороны, ноль тоже тождествен бесконечности. Это как вот в математике это очень хорошо видно. Поэтому все то, что является благом в этой жизни, вовсе не есть благо с точки зрения вечности. Поэтому, например, такие социальные категории, которые являются в современном мире идолами, такие, например, как тот же самый прогресс или, например, идея прав человека.
Успех, богатство.
Успех, богатство даже. Они ничего, они не, и более того, даже сама физическая жизнь не имеет никакой реальной ценности.
Если она не удовлетворена.
Да, но вы знаете, здесь можно даже больше сказать. Здесь даже можно больше сказать, собственно говоря, о каких правах человека можно говорить, если с христианской точки зрения, опять-таки мы возвращаемся к нашей традиции, если с христианской точки зрения, например, не свобода есть следствие греха. И наоборот, не свобода здесь, на самом деле, оборачивается свободой при выходе в вечность. Ну, вот в то время как, поэтому, так сказать, на самом деле можно говорить, что такие категории, как такая категория, как права человека, когда она появилась в общественном сознании.
Гуго Гроциус, естественные,
да,
права человека,
права
это новое
человека,
время.
Это новое время, понятие. Но это по сути дела.
То есть право на жизнь и право на безопасность.
Да, это отрицание вечности. Это отрицание того, что это отрицание вечности. Кстати говоря, с одной стороны Гуго Гроций, с другой стороны мы опять-таки обращаемся к тому, что было в нашей истории, чтобы понять вот эту антиномию, очень хорошо перечитать переписку царя Иоанна Грозного с князем Курбским. Замечательно оно иллюстрирует, когда царь говорит, что наказывая, власть человека на самом деле спасает. Если человек невиновен и терпит состояние наказания, то он оказывается в будущей жизни мучеником. И поэтому власть есть орудие приведения его к святости. А если он греховен и преступен, то, наказывая преступника, власть отменяет наказание будущее, то есть спасает его от мути вечной. Вот это вот сатириологическое.
Таким образом, власть сатириологическое берет на себя грех, с,
да,
одной стороны, одновременно спасая,
одновременно спасая человека
для будущей
потому
жизни.
Что, претерпевая здесь от власти, человек спасается для жизни вечной. А не претерпев здесь от власти, он тем самым он теряет вечную жизнь и оказывается в гиенне, где будет мучиться вечно. Тем самым мука временная, которую приносит власть в этот мир, является средством обретения человеком спасения в жизни вечной. То есть принципиально иное отношение к власти. Власть не должна гарантировать человеку его права. Более того, чем власть оказывается более жесткой и более наказующей, тем просторнее и свободнее оказывается человек в вечности. Вот современному сознанию это очень трудно понять, но это очень важно. То есть, современный человек смотрит на власть как на некую категорию, которая ему что-то гарантирует. Традиционный человек смотрит на власть как
на то, что от него требует,
даже не требует, спасает
я.
Его, по сути дела, наказанием спасает его от муки вечной.
Индивидуализм подразумевает отказ от всякого авторитета, превышающего границы индивидуальности, а также отказ от любого знания, превосходящего уровень индивидуального рассудка. Оба этих элемента на самом деле неотделимы друг от друга. Следовательно, современное мировоззрение логически должно отвергать всякий духовный авторитет, относящийся к сверхчеловеческому уровню, а также и всякую истинно-традиционную организацию, по самой своей природе всегда основывающуюся именно на духовном авторитете. Именно это и произошло в случае с протестантизмом. Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе, а на ее место стремится утвердить свободный критицизм, то есть интерпретацию, полученную на основании частного суждения, нередко даже самой невежественной и некомпетентной личности. В этом случае в области религии случилось нечто подобное тому, что произошло в философии после утверждения в ней рационализма. Дверь отныне была открыта для всех дискуссий, разнотолков и противоречий. И отсюда вполне закономерный результат – возникновение постоянно растущего количества сект, каждый из которых представляет собой не более чем частное мнение тех или иных отдельно взятых индивидуумов. Так как в подобных условиях невозможно было прийти к соглашению относительно основной доктрины, она была отставлена в сторону, а на ее место вышел второстепенный аспект религии, то есть мораль. Рене Генон. Кризис современного мира.
Человека в традиции всегда есть определенный горизонт. Он никогда не индивидуум, человек в традиции. У него есть определенный горизонт восхождения, горизонт пути, горизонт его получения, обретения его высшего «я». Вот, например, в ведической традиции говорится о том, что существует два «я» в человеке – эмпирическое и трансцендентальное или трансцендентное. Атман и Дживатман. Угу. Дживатман – это эмпирическое «я», птица, которая сидит на ветке и клюет зерно. А Атман – это то «я», это птица, которая сидит, вторая птица, которая сидит на ветке и зерно не клюет. И вот к этому Атману нужно подняться. Сначала нужно пройти с точки зрения Генона, у него, кстати, был великолепный образ, от плоскости, круги. Круг как образ традиционного мира. Круг, окружность, центр этого круга и вертикаль, которая проходит через центр этого круга. Так вот, дживатман – это как раз когда, вернее, атман – это когда человек должен пройти в центр и потом еще подняться по вертикали. Там он обретает атман. В ведической традиции это называется атман есть брахман.
Да, атман, да?
То есть когда
брахман,
атман сливается с высшим, своим высшим образцом. С высшей идеей.
Но,
может быть, еще об этом круге мы можем немножечко, несколько
да, конечно,
слов сказать, поскольку это генонический образ.
Категория брахмана, она вообще невыразима. Вот, это сверхбытие, или можно сказать сверхнебытие, но не ничто, вот что очень важно.
Принцип Адвайта.
А вот что касается атмана, то атман уже, собственно, более конкретен, это сущее. И атман проявляется, собственно, может, одно из его проявлений, это проявление первого человека, Пуруша, который одновременно и человек, и город, и мир. Кстати, это не только в ведической традиции, это и в других традициях мы встречаем.
Ну вот, например, у Аввы Дорофея тоже есть.
У Аввы Дорофея, я хотел как раз об этом сказать.
Аввы
Дорофей рисует круг, в круге центр.
Да.
Самое последнее дело в данном случае – это кружиться по его поверхности.
Но это тоже не так плохо, кстати. Кружиться вокруг центра – это тоже неплохо. Это не то, что идти вообще неизвестно в каком направлении,
конечно,
как человек идет современный. Да,
но,
да? Он идет, просто не знает, куда.
Неизвестно,
у него нет
куда,
ни цели,
да,
ни смысла.
Но когда мы двигаемся к центру круга, мы тем самым оказываемся ближе.
Круг – это преимущественная точка,
да,
это сакральный центр.
Это сакральный центр в соответствии с православной традицией. Этот центр Авва Дорофей называет Богом. Чем ближе каждый из нас движется к Богу, вот если мы посмотрим эти линии, тем
каждый, самым... Каждый, кто стоит на окружности, каждый, может
начинает,
начать двигаться к этому центру.
Может начать двигаться, и чем ближе он двигается, тем оказывается ближе к другому. И, собственно говоря, вот это вот приближение и взаимопроникновение
людей,
любовь, это и называется любовью. Это вот и есть любовь в христианском смысле, вот, которая объемлет все остальные виды любви, которые...
То есть любовь на пути к Богу.
Любовь на пути к Богу. Но одновременно, вот двигаясь на пути к Богу, мы тем самым оказываемся ближе друг к другу, вплоть до уже... взаимопроникновение и превращение в одного и того же человека, который, собственно говоря, уже называется жизнь во Христе в православной традиции. Здесь есть еще один, в связи с этим кругом Аввы Дорофея, здесь есть один очень важный момент. Речь идет о самих традициях. То есть, когда традиции, одна традиция пытается смешиваться с другой традицией, как это делают неоспиритуалисты в частности, но не только неоспиритуалисты, на этом основано так называемое экуменическое движение, когда, так сказать...
Попытки
собрать на периферии. Попытки собрать все это на периферии. В результате традиции не сближаются. Они на самом деле оказываются еще дальше друг от друга, чем в исходном состоянии. Но тогда, когда каждая традиция углубляется в самое себя, то... в идеальной точке они все оказываются в одном центре.
Поэтому, если не в одном центре, то во всяком случае в какой-то близи, да, в какой-то сфере досягаемости друг от друга.
Да, поэтому
они могут друг друга понять,
вот этот центр, он и есть то, что Динон на самом деле называл примордиальной традицией. Вот, собственно, это и есть та самая примордиальная традиция, к которой мы можем только приближаться в историческом времени, в историческом измерении, но которой мы все-таки в историческом измерении не достигаем. Действительно. Но поэтому путь смешения традиций, он ведет в никуда. И это касается не только, скажем, разных исторических традиций, а это касается и разных исторически сложившихся направлений в рамках одной традиции. Ну, скажем, если мы возьмем даже таких, на первый взгляд, похожих традиций, как, допустим, православная и католическая. Как, если начать их соединять механически, как это происходит в современном мире, то в результате получается пародия и на то, и на другое. Скажем, может ли понять православный католика, допустим, или католик православного? Да, но если православный углубляется... православие, а католик углубляется в свою традицию.
То в этом случае они могут
видеть друг друга и понять, да. Но никоим образом не через внешнее
объединение.
Внешнее объединение означает конец и того, и другого.
Вот
поэтому вот это очень важный вывод, который мы можем делать, который становится хорошо понятен современному человеку, прочитавшему Динона. А, скажем, так сказать, действительно, православные подвижники, иноки, они всегда это знали, допустим, так же, как знали вот об этом круге Аввы Дорофея, о котором мы сейчас говорим.
Антитрадиционная деятельность должна была стремиться с необходимостью одновременно изменить общую ментальность и разрушить все традиционные институты на Западе. И, впрочем, раз ментальность изменилась, то те установления, которые больше ей не соответствуют, должны тем самым с легкостью разрушиться. Следовательно, поистине фундаментальной здесь является работа по извращению ментальности. Потому что от этого тем или иным образом зависит все остальное. И, следовательно, на этом следует настаивать особо. Очевидно, что эта работа не может быть произведена одним ударом. Хотя самым удивительным является та быстрота, с которой западные люди смогли прийти к полному забвению того, что у них имело отношение к опыту традиционной цивилизации. Если подумать о всеобщем непонимании, свидетельством которого были 17 и 18 века по отношению к Средневековью, то можно легко понять, что такое полное внезапное изменение не могло совершиться естественным или спонтанным способом. Как бы то ни было, прежде всего следовало свести индивида лишь к нему самому. И в этом, в особенности, как мы уже сказали, и состояла работа рационализма, который отрицал за человеком обладание и использование любой способности трансцендентного порядка. Затем надо было полностью обратить внимание индивида к внешним и чувственным вещам, чтобы, так сказать, запереть его не только в человеческой области, но и через гораздо более узкое ограничение в одном только телесном мире. В этом состоит отправная точка всякой современной науки, которая, двигаясь постоянно в этом направлении, должна сделать это ограничение все более и более эффективным. Рене Генон. Царство количества и знаки времени.
Вот главные книги Генона «Кризис современного мира» и «Царство количества и знаки времени» – это такие вот его базовые традиционалистские программные тексты. Они говорят о том, что современный мир с его материей, индивидуализмом, раскрепощенной техникой практически подходит к своему концу, что дальше он существовать уже не может.
Да.
И в современном мире существуют различные знамения, знаки, которые как раз об этом свидетельствуют. Генон использует образ яйца мира для того, чтобы показать, что происходит с современным миром, какие закономерности в нем сейчас, в наше время, доминируют. Расскажите несколько слов об этом.
Ну, образ этого яйца, который использует Генон, он говорит о том, что в эпоху премодерна вот это вот мировое вот это яйцо, оно было открыто сверху и было доступно для божественных энергий.
То есть каждая вещь в этом яйце, она имела выход. Она имела выход наверх, она была символом, она что-то означала.
Потом происходит в силу целого ряда обстоятельств, которые не были фатальны. На самом деле, смотрите, с точки зрения традиции, это тоже...
В какой-то степени они были подготовлены и самим человеком,
они были подготовлены самим человеком,
направлении.
Они были подготовлены самим человеком.
Который погряз в грехе и решил, что он должен использовать
окружающий мир. И при этом определенными внутренними противоречиями и внутри самой традиции. Ну вот, например, так сказать, первый шаг на пути к антропоцентризму в рамках христианской традиции был сделан блаженным Августином. Кстати, именно поэтому все-таки, так сказать, православная церковь...
Антропоцентризм – это постановка в центр всего мировоззрения человека.
Да. Вот
даже не человека, а индивидуальность.
Да, вот эти
именно
так называемые антропологические
человека.
Вопросы блаженного Августина, они, по сути дела, открыли путь к антропоцентризму западного христианства, а затем уже и западного антихристианства, тогда, когда был отрезан Бог и остался один человек. Поэтому на самом деле мы можем говорить о том, что зачатки этого существовали даже и внутри традиции. Почему так происходило? Это уже действительно великая тайна, на которую...
Может быть, великое испытание человеку.
Великое испытание человеку, и кто это испытывает, это очень сложный вопрос, потому что мы упираемся здесь уже в совершенно новую философскую проблематику, связанную с понятием радикального субъекта. Но мы здесь сейчас, так сказать, не будем об этом говорить, это уже особая отдельная тема. Остановимся как бы на вот этом яйце.
Итак, яйцо было открыто сверху.
Яйцо было открыто, потом оно закрывается. Закрывается оно совершенно по-разному. Закрывается оно, с одной стороны, тогда, когда начинается эпоха так называемого просвещения, когда появляется капитализм, когда все скрывается материальным интересом, еще в большей степени происходит закрытие этого яйца в эпоху так называемого атеизма, связанного, так сказать, уже с реальностью уже не капиталистического, а коммунистического мира, когда, так сказать, собственно говоря, просто всякое воззрение на небо было запрещено. Но здесь тоже был свой промысел, на самом деле, не все так просто. Было запрещено взирать на небо, но при этом, так сказать, это промыслительно закрывало нас от того, что произошло после падения коммунизма. После падения коммунизма это яйцо открылось, но оно открылось снизу.
И последний этап это как раз
открытие этого яйца уже не божественным воздействием, а инфернальным.
об этих демонических силах, которые проникли сюда, к нам, да, может быть, мы поговорим, как они выражаются, как они проецируются в философии, в культуре, может быть, вот философии интересно было бы посмотреть. Вот, например, современный постмодерн, как он интерпретирует это демоническое. Может быть, у вас есть какие-то другие примеры. Так можно было бы показать вот это присутствие демонического в современном мире, что предчувствовал Генон и что сейчас констатируют очень многие мыслители.
Ну, во-первых, начнем вот с чего. Весь процесс так называемой глобализации – это прежде всего открытие вот этого яйца снизу. Это попытка объединения человечества, но не на основе традиции, не на основе качественного разнообразия,
а на
насчет количественного нивелировки всего. Нивелировки всего, когда уже теряется не только божественное и вообще сверхчеловеческое измерение, а теряется и само человеческое измерение. Мы можем начать с того, что началось с того, что человек был сведен просто, так сказать, его обычным чисто физиологическим каким-то проявлением, но и это еще было не самое страшное. Самое страшное пошло тогда, когда эти физиологические проявления начали сакрализоваться. Вот эта сакрализация физиологии, затем от сакрализации физиологии путь к физиологизации сакрального, а затем самое интересное, что затем исчезает и сакральное, исчезает и физиология. Потому что, так сказать, ну, скажем так, допустим, проблема от сакрализации пола, затем к сексуализации сакрального, а затем к потере и сакрального, и самого пола. Потому что, так сказать, мы знаем сейчас, что, так сказать, грань между мужским и женским сейчас нарушена радикально, и, так сказать, человек даже способен по несколько раз в жизни менять свой пол, и это считается обычным явлением.
Да, это такая пародия
андрогинат. Это пародия на андрогинат, который действительно, так сказать, в традиции существует.
На ангелоподобное существо.
Да. Это именно, вот совершенно правильно сказали, пародия на ангела.
Но исчезает также и тот индивидуум, на котором делали ставку философы нового времени.
Конечно.
Он исчезает, он растворяется.
Конечно.
Сейчас говорят уже о дивидууме, то есть о существе, которое разделяется. И не просто разделяется на части. Ну, в частности, вот говорят постструктуралисты, постмодернисты говорят о
тело без органов.
То есть слишком иерархично выстроен индивидуум, слишком у него высоко находится голова и слишком низко находится нижняя часть тела. Давайте уравняем. Давайте выстроим человека не как вертикаль, да, не как вертикаль с позвоночником, потому что позвоночник слишком напоминает нам иерархическую лестницу, да, лестницу в небо. Давайте его представим как ризому.
Действительно, это самое вот это выражение тела без органов, оно совершенно верно. В науках, так называемых гуманитарных науках, это прежде всего утрата какого-либо смысла. Вот это выражение, известное выражение уже, так сказать, оно, может быть, даже уже устарело по отношению к нынешнему постмодернистской философии.
Там что происходит?
Это выражение Юлии Кристевой о том, что смысл есть тоталитаризм. То есть тоталитаризм – это же нечто заведомо отрицательное.
Традиционалисты утверждали, что мир традиции абсолютно истинен, а современный мир абсолютно ложен. Вот это такой безапелляционный, можно сказать, тезис традиционализма очень подручен для современных консерваторов.
Безусловно, когда консервативное сознание бросает такой ретроспективный взгляд на прошлое, то всегда консерватор будет обвинять во всех бедах то, что непосредственно предшествует. Ну, скажем, допустим, сегодня... современный консерватор будет обвинять, скажем, события 91-го года, когда распался Советский Союз. Более глубокий консерватор скажет, ну, что такое распался Советский Союз? Ведь, собственно говоря, Советский Союз тоже начинался не совсем, скажем, правильно. Он будет говорить о Октябрьской революции. еще более глубокий консерватор скажет, ну какая Октябрьская революция?
Что ошибки это сделал царизм уже,
нет,
да?
Он будет говорить, ошибка в феврале. Ошибка это февраль. Следующий, так сказать, еще более глубокий консерватор скажет, ну ошибка не в феврале, допустим, ошибка в Петре. Вот с Петра началось. Еще более глубокий консерватор, он скажет, не в Петре началось, в расколе. Вот. Еще более глубокий консерватор скажет, да нет, не в расколе, а, допустим, когда разделились на сифлян и нестяжатели. Вот.
Таким образом, консерваторы таким образом, никогда друг друга не поймут и не договорятся друг с другом.
Консерваторы, чем консерватор более глубок, тем он смотрит дальше и глубже. Но на самом деле мы можем идти, так сказать, здесь до бесконечности. Мы можем, так сказать, есть, скажем, новоязычники, которые говорят, что всему виной там крещение Руси. А кто-то скажет еще, что и, так сказать, что... А, скажем, те, кто будут говорить о ведическом знании, они будут говорить, что ну, язычество – это уже идолопоклонство, оно отвергло ведическое знание. Поэтому эту линию можно продолжать до бесконечности. Значит... Мы никогда здесь, и мы здесь никогда не придем к единой точке зрения. Консерваторы действительно между собой не договорят. Традиционалист считает, что, что произошло отпадение от некой единой, выход за пределы вот этой единой точки, которая, ну, ее можно, например, ее спокойно мы можем называть грехопадением, собственно говоря. Когда начало разворачиваться время? Кстати говоря, и в этом смысле очень хорошее стихотворение Владимира Соловьева. «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Вот эта вот неподвижность солнца любви, о котором говорит Владимир Сергеевич Соловьев, кстати говоря, как поэт, он, на мой взгляд, гораздо сильнее, чем как философ.
Чем Маяковский.
Чем Маяковский, само собой. Но Соловьев поэт глубже, чем Соловьев философ. Вот что интересно. Вот. Ну, во многом потому, что вообще, так сказать, как бы русское сознание развивалось долгое время на путях поэзии прежде всего. Но это опять-таки отдельная тема. Так вот, собственно говоря, отпадение от этой неподвижной точки любви, о которой в этом стихотворении замечательно пишет Соловьев, собственно говоря, это вот и есть отход от традиции. И отыскание этой точки, это вот, собственно, и есть традиционализм.
Традиционализм дает возможность объединиться консерваторам.
Да. И, соответственно, традиционализм дает возможность объединиться всем консерваторам. На самом деле. Потому что, ну, скажем так, консерватизм, это не спадение традиционализма. Это в определенном смысле более низкий уровень по сравнению с традиционализмом. Поэтому традиционализм включает в себя не только консервативный элемент, но и элемент революционный в значительной степени. Отсюда, так сказать, идея консервативной революции тоже очень спорная по отношению к настоящему традиционализму. Но, тем не менее, здесь вот очень важно вот это соотношение. Это возвращение к подлинному истоку, а не к каким-то его историческим проявлениям.
Вот Марк Седжвик в своей книжке «Against the Modern World» «Против современного мира» говорил о том, что традиционализм повлиял на философию, вообще на интеллектуальный пейзаж 20 века в гораздо большей степени, чем это принято считать. Это тайное такое скрытое влияние, которое пока еще не исследовано, не открыто. И мы можем говорить действительно о таких фигурах, как Жорж Батай, о Антонине Арто, о Дамали, о Демюзиле, о Мирче Элиаде.
Но мы здесь мы говорим именно о Европе. Что касается России, то в России, возможно, в искусстве, в литературе, в какой-то степени и в общественной мысли, традиционализм, может быть, был даже менее нужен, потому что в России в большей степени шло непосредственное восприятие традиции.
Поэтому через христианство, через православное христианство.
Не только через православное христианство, но и через государственную традицию, которая, вопреки всему, тоже сохранялась и продолжает сохраняться, естественно, и через православие, но в некоторых случаях даже и через сохранявшийся прямой традиционный быт в некоторых местах, который начал исчезать буквально только в последние десятилетия. Еще 20 и 30 лет назад очаги традиционного русского быта, например, на том же русском севере сохранялись, что повлияло, например, на огромное, очень важное направление в русской литературе, так называемая деревенская проза, советских времен. Я имею в виду не то, что сейчас, а то, что происходило в советские времена. Целая область советской литературы, которая не выходила за рамки советского строя или советской лояльности, но при этом она была традиционной. При этом она была традиционной почему? Потому что еще сохранялся традиционный уклад. Отчасти благодаря православию, отчасти благодаря сохранению и более древних пластов, которые были буквально, они начали исчезать только после того, как содержанием жизни стали деньги. Вот как только у нас содержанием жизни стали деньги, так традиционный уклад начал исчезать. Может быть, поэтому нам сейчас уже нужна традиционалистская философия. Может быть, в 50-е и даже в начале 60-х годов она была нам не очень и нужна. Почему? Потому что мы были в принципиально иной ситуации по отношению к той же Европе. Товарно-денежные отношения
не захватывали нас
глубоко. Теперь они захватывали и разложили нас настолько глубоко, что нам уже нужен традиционализм дискурсивный. Даже в 60-е годы он был нам не очень нужен. В эпоху Серебряного века, конечно, не так мощно, но отчасти это еще было. Сейчас уже этого нет. Поэтому сейчас нам нужна традиционалистская философия.
Тема традиционализма абсолютно неисчерпаема.
Да, пожалуй,
нам
так.
Придется, наверное, еще неоднократно возвращаться к этой теме. Мы, наверное, в других с вами передачах посмотрим на различные вариации традиционализма, жесткого традиционализма, мягкого традиционализма, как он сложился в 20 веке.
Да.
Рассмотрим этих философов, эти замечательные фигуры, Мирчили Аде, Юлю Вола и другие представители традиционалистского мышления. Сегодня нам приходится заканчивать на этом. Я благодарю вас, Владимир Игоревич, за превосходный рассказ, за прекрасную беседу и приглашаю вас принять участие в следующих передачах. Спасибо.
Благодарю вас.
Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на телеканале «Спас».